Радио «Вера» представляет. Журнал на Радио «Вера».
Добрый вечер, дорогие друзья! В эфире наш еженедельный журнал, программа, в которой мы собираемся в студии, чтобы обсудить то, что лежит на сердце в последние дни, то, что мы обсуждаем, быть может, на планерках, на Радио «Вера», и то, что нам кажется интересным было бы вынести на суд, скажем так, общественности. Короче, поговорить о важном, полистать журнал с разными темами. В студии моя дорогая коллега, ведущая Радио «Вера» Наталья Лангамер.
Добрый вечер.
Добрый вечер, я Константин Мацан, и гости, или, как с некоторых пор мы иногда называем их, резиденты нашего журнала.
С прошлого выпуска,
который, собственно, этот тренд задал уже подавший голос Алексей Соколов.
Вот вы выбрали лимит иностранных терминов на сегодняшнюю передачу, Константин.
Слово резидент, лимит и термин, конечно, очень славянского происхождения.
Тренд, вот, да, тоже.
Алексей Соколов, исполнительный директор журнала «ФОМА». И Арсений Федоров сегодня с нами в студии, заместитель главного редактора «Радио «Вера». Добрый вечер.
Добрый вечер.
Не так давно у нас вот на месте, на котором Алексей Соколов сидит, была сотрудница журнала «ФОМА» Глафира Базурина, которая занимает должность...
Руководитель цифровых проектов.
Вот. Или диджитал-директор, иными словами.
Ну, мы же хотели лимит...
Так нет, а мы искали тогда, как по-русски сказать руководитель цифровых проектов, диджитал-директор, и подумали, что это должно быть что-то такое, типа глава сетевых дел.
О, великий русский язык.
Сетевых дел мастер, скажем так.
Я рискну предположить, что руководитель – это все-таки достаточно укоренившийся русский.
Да, руководитель сетевых дел, чтобы не говорить директор цифровых проектов. Ну, ладно, мы от лирики переходим к нашим темам, хотя я думаю, что про великий и могучий русский язык мы сегодня, в день рождения Александра Сергеевича Пушкина, еще поговорим. Но все-таки начнем с той темы, с которой пришел Арсений.
Давайте попробуем. Я, во-первых, хочу поздравить всех вас и слушателей с наступающим днем Святой Троицы, послезавтра, 8 числа. Вот. Но с темой я сегодня пришел лично для меня наболевшей. Мы часто на Радио «Вера» много лет, вот когда приближается лето, такая пора школьных выпускных и экзаменов, мы делали беседы в рамках разных наших циклов, как подготовить ребенка психологически к этому периоду сдачи экзаменов, как самим подготовиться, как не передавить, как помочь, ну и так далее, много всяких как. И вот я сам неожиданно для себя, ну или ожиданно, оказался в таком положении, потому что в этом году у меня старший сын сдает ЕГЭ, а средняя дочь сдает ОГЭ. И у меня такое выпало комбо, еще одно иностранное слово.
Еще ЕГЭ и ОГЭ – это тоже замечательные слова, да, для тех, кто не в курсе.
Ну, это такое... Привычка к аббревиатурам в нас вбита нашим советским детством.
Ну, ЕГЭ – это экзамен, мне кажется, вот, все знают, на самом деле.
ОГЭ – это кто?
ОГЭ, да, ОГЭ – это то, что в 9 классе сдают, да?
Да, это чуть-чуть проще и чуть-чуть раньше.
Так что такое О?
Что-нибудь типа общеобязательное или общее что-то в общем.
Да, вы знаете, вот я сейчас не готов ответить
основной
на этот вопрос.
Основной государственный экзамен.
Вот, да, потому что много аббревиатур, которые стали уже такими именами...
Вот родитель, в котором нет лукавства.
Нет, у меня просто есть интернет, я подсмотрел.
И часто ты эти расшифровки даже уже не пытаешься расшифровать, потому что для тебя это так понятно. Ну так вот, встретился я с этими... страшными зверями ЕГЭ и ОГЭ, ну, точнее, мои дети встретились, а я вместе с ними. И оказалось, что это, Ну, действительно тревожно и переживательно, когда и школа давит, давайте, давайте, нужны хорошие баллы, оценки, и сами дети настраиваются на то, что нужно, нужно, и родители в этом смысле накручиваются. Вот, и я хотел на эту проблему, так скажем, взглянуть вот с какой стороны. А мы, опять же, часто на радио говорим о том, что как-то, наверное, не очень хорошо обращаться к святым, с какими-то своими конкретными там просьбами, вот помоги мне в этом, этот святой помоги в этом, этот святой помоги в этом и так далее. Но когда ты чувствуешь, что вот прям помощь очень нужна, и вот это внутреннее ощущение к кому-то за этой помощью обратиться, она проявляется очень ярко. Я хочу небольшую историю рассказать. У нас часто священники, приходящие на Радио Вера, большинство из них, конечно, учились в семинарии в Троице-Сергиевой лавре, и они говорят, что, ну, такая шутка семинарская, преподобный Сергий больше всего любит троечников и двоечников, потому что они чаще ходят к нему молиться. Вот. И мы тут, вспоминая эту семинарскую шутку, я перед экзаменами детям говорю, давайте к преподобному съездим, помолитесь. Они согласились, и мы поехали. И вы знаете, вот с одной стороны едешь, думаешь, ну, как-то вот вроде почти весь год не ездили, а тут раз, и вот это как-то неловко с просьбой, надо как-то ездить и просто поприветствовать. Ну, едем, приезжаем, постояли в очереди, подходим к раке мощей. А там, когда читают молитву преподобному Сергию, обычно останавливают очередь в этот момент. И мы как раз зашли на ступеньки туда, к раке, и за нами отсекли очередь. И вот нас трое, я, мой сын и моя дочь. Мы стоим у раки, перед ним, перед сыном, он впереди, еще прикладываются люди, они приложились, и ровно перед моим сыном выходит священник к раке, и нас оставили, мы втроем наверху остались. И он открывает мощи, потому что там пришла какая-то группа, которой это мощи, там, священник, кто-то еще, обычно священником открывает, и паломническим группам, которые как-то организованно приехали, есть там такая практика. И они открывают, а мы наверху. Я говорю, а можно мы тоже, раз уж мы тут? И он нас благословил, и мы с детьми приложились к преподобному Сергию. Удивительно, что именно вот мы втроем, не тот, кто перед Тимофеем был, не тот, кто за нами, вот мы втроем. И такое ощущение, что ты поговорил с преподобным. Это удивительное ощущение. Я не знаю, имею я право такое говорить или нет, но ты прямо реально с ним поговорил. И он тебе ответил, что он тебя принял, что он тебя услышал. И прям такое удивительное чудо, как благословение на предстоящие нам экзамены. И потом я для себя тоже думал, вот мне кто-то скажет, там, зачем ты молишься, я вот сам совсем справляюсь, какой-нибудь неверующий человек. И у меня вдруг возник образ такой, вот это все равно, что кто-то подойдет и скажет, а зачем ты со своими родителями общаешься? Я уже все сам могу, я сам всего достиг, я со своими родителями не общаюсь, со своими там близкими, братьями, сестрами, они мне не нужны, я сам все могу. И для меня вот вдруг вот это общение со святыми вот в этот трудный, ну, так в кавычках скажем, трудный, потому что, конечно, для многих бывает значительно труднее моменты называть там экзамены чем-то таким трудным, но переживание за детей, оно все равно присутствует. И в этот момент вот это общение со святыми, оно тебя просто физически поддерживает, что ты не один в этом водовороте жизни, что они рядом с тобой. И я вот такую, так скажем, тему для обсуждения вбрасываю в очередной раз. Вот как для вас кажется вот это общение со святыми и то, что мы на Радио Вера об этом говорим? Насколько это может понять человек, который это не испытывал? И стоит ли, например, говорить, что вот тебе трудно, иди к такому-то святому, вот там ты учишься, иди к преподобному Сергию, он поможет, вот тебе трудности с жильем, иди к святителю Спиридону Тримифонскому, помолись. Почему так происходит? И в очередной раз, в 100-тысячный мы поднимаем эту тему, но мне кажется, она каждый раз ощущается по-разному.
Не знаю, мне кажется, еще, знаете, у нас в России святители Николая знают раньше, чем Бога. Люди иногда ходят к Матронушке, неверующие, да, в Матронушку верят, в святителя Николая верят. Иоанна Крестителя, ну да, это вот доходит до суеверий, что мы арбузы не едим 11 сентября, понятно. Но мне кажется, у нас есть в культурном коде вот это вот общение со святыми как естественное.
Ну, как вот ограничить тогда, чтобы это не было действительно суевериями,
да, чтобы вот как?
Не знаю, у меня так много вот рождается разных соображений и воспоминаний по поводу того, что ты, Арсений, рассказал. Во-первых, вот когда ты сказал, что кто-то скажет, может быть, неверующий, а зачем вот к Богу обращаться, я и сам все могу. Вот помнишь, Наташ, мы когда много-много лет назад снимали программу «Сова» на канале «Радость моя», это, собственно, было, я прям помню в одной из программ, помню эту девушку, которая вот атеистка пришла специально, мы позвали.
Женя.
Нет,
да.
Это была не Женя, это была Ксюша.
Ксюша.
Чья аргументация была именно такова, что мне Бог не нужен, потому что я все смогу сама. И тогда уже мы отвечали на этот, на самом деле, самую частую встречающуюся для скептиков логику, что вообще-то вера религии – это не про решение задач, это не про поиск ресурса для того, чтобы с чем-то справиться. Это не главная, если угодно, функция. То есть и мы верующие не потому, что мы хотим с чем-то лучше справляться и привлекаем божественные ресурсы для выполнения своих задач, а кому-то, в общем-то, этого не надо, он сам справляется. А про что тогда, если не про достигаторство даже каких-то таких хороших вещей? Про богообщение. Вот главное, что есть в вере и в религии, это богообщение, тот самый контакт, который ты описал. Поэтому, мне кажется, это очень классная история. А второе, о чем я подумал из многого, что я сам всегда и не раз, как журналист, задавал вопросы на эту тему с позиции такого, если угодно, такой несколько высоколобой, горделивой духовности. Ну, конечно, обращаться к святым там по каким-то, скажем так, бытовым вопросам, даже если мы говорим о там, экзамене, или вот знать, что к этому святому за этим, к этому святому за этим, это, конечно, такая наивная народная религиозность, говорил я. Но, конечно, Господь и такую принимает религиозность, но мы-то духовно прокачанные люди понимаем, что все не ради этого, а ради там... Дальше такой некий текст. Но чем дальше я живу, тем дальше я думаю, что, конечно, наверное, вот жизнь в вере будет достаточно неполноценной, если все сводится к общению со святыми и с иконами по поводу утилитарных просьб. Если ты ходишь к святому только чтобы поставить свечку перед экзаменом, хотя, конечно, это все равно лучше, чем вовсе не ходить, хотя
да,
бы
да.
так, но все-таки, наверное, есть какое-то более глубокое и разнообразное, и красивое жизнь в вере, когда есть богообщение, не только вот такое утилитарное к этому отношение. Но вот к чему я веду? К тому, что тоже можно в такую высоколобую духовность заиграться, а правда истина жизни, практика в том, что иногда, вот как мне представляется, вот молитва в такой очень простой ситуации, как чтобы ребенок сдал экзамен, это наша самая искренняя молитва. Она самая живая, она самая настоящая. Может быть, другой у нас такой даже и не будет никогда, потому что, ну, будет святой молиться о том, чтобы со своими страстями побороться, слава Богу, но мы как-то вот, может быть, у нас другого даже шанса помолиться искренне нет, кроме как вот обратиться к Богу с такой утилитарной, в кавычках, просьбой. И это надо ценить. Знаете, как есть такой афоризм чей-то, какого-то писателя, что там надо делать добро и зла, потому что больше его делать не из чего. Сейчас опасная параллель, тут я не про зло, но вот если эту схему грамматическую взять, то, может быть, нужно иногда составлять свою высокую духовную жизнь из вот таких мелких просьб, потому что может оказаться, что больше ее составить будет не из чего просто.
Журнал на радио «Вера».
В эфире наш еженедельный журнал, в студии ведущая радио «Вера» Наталья Лангаймер, я Константин Мацан, гостью сегодняшнего журнала Арсений Федоров, заместитель главного редактора «Радио Вера», и Алексей Соколов, исполнительный директор журнала «Флама». И мы продолжаем вот так эмоционально обсуждать ту прекрасную тему, которую Арсений задал. Вот Наташа что-то хотела сказать.
Да, тема святых. Я просто еще один разрез хочу как бы здесь такой отметить, что в протестантизме у меня был период, когда люди такие в эту сторону склонные были рядом. И вот это богообщение, да, было вот первично. Про святых мы так немножечко как бы забывали. Но все-таки кто такие святые, да? Это люди, которые уже прошли маршрутом, да, и достигли цели, которую мы перед собой ставим, спасение. Поэтому обращение к святым — это еще раз воспоминание о том, что все возможно, вообще к чему мы призваны, что путь этот есть, и как бы это очень важно не забывать, и опираться на их наследие, не от ветра головы какие-то вещи для себя решать, а опираться на это потрясающее наследие православной веры, да, православной церкви, наследие святых и их опыта, как пройти путем спасения. Вот мне кажется, вот этот еще момент очень важный.
Я вот чуть-чуть добавлю, может быть, закончив эту тему. Я очень хорошо помню, как для меня в мою пору, когда я сдавал экзамены школьные, институтские, чем была вот эта молитва и обращение к святым. Я сейчас со многими разговариваю, там говорят, вот давайте вот такие-то травки, такие-то там успокоительные, чтобы выравнивать состояние. И я понимаю, что для меня вот эта молитва тогда, она в том числе была вот этим внутренним успокоением, потому что я, ну, свою тяжесть какую-то передавал тем, кто может это нести вместе со мной, и доверял им, ну, святым, к которым mm-hmm. обращался, и в частности, Богу. Я говорю, ну, Господи, ну, вот все, что я мог, я сделал, дальше надеюсь там, на твою милость и помощь. И как-то мне это очень успокаивало, помогало, поэтому в том числе вот это обращение к тем, кого ты не видишь, но чувствуешь, что они рядом и в твоей жизни активно участвуют, оно помогает и внутренний какой-то покой.
Знаешь, найти. Я подумал еще, вот сейчас ты говорил, действительно очень важная тема, что религия, вера — это про, в первую очередь, богообщение. Более того, кстати, эта тема такая важная в каком-то, даже таком, если угодно, апологетическом смысле, потому что, ну, вот были там в истории периоды, когда религия была практически неотделима от науки, да, там, в каком-нибудь Средневековье. Но вот потом там наука стала объяснять мир так, как религия его не объясняет, там, правдиво. Не знаю, потом там какая-нибудь там наука о человеке, что-нибудь там, не знаю, физиология, психология, нам рассказали про какие-то процессы внутри нас, внутри себя, как наша психика устроена. Это тоже все научные вещи, и кто-то скажет на это, что, ну, вот все, не остается как будто в нашем опыте места для религии. Мы уже не верим в то, что там Илья Пророк на колеснице по небу едет, нам наука сказала, что это все не так. Да, там мы знаем, что когда в тебе что-то происходит, там, не знаю, психика, не психика, там, гормоны, серотонин и так далее, а где вот, где, собственно, та область, за которую отвечала бы религия, которая ни к чему иному не сводима? Вот это богообщение. А вот за общение с Богом ничто не может отвечать, кроме веры. Это важно. Но почему я еще про это подумал сейчас? Потому что действительно, почему общение? Почему так слово это важно? Потому что в ситуации той самой тревоги очень важно, чтобы был кто-то, с кем можно поделиться. Вот пообщаться и как бы разделить эти эмоции. Но практика жизни показывает, как мне представляется, во всяком случае, что бывают моменты, когда никто, кроме Христа, тебя не поймет. Вот никакой человек рядом, даже самый близкий, самый любимый, тебя не поймет не потому, что этот человек черствый, а потому, что ты сам до конца не понимаешь себя, что ты чувствуешь, почему. А вот Христу не надо ничего объяснять. И святым не надо. Они все знают и так. И вот поэтому есть моменты, когда вот, мне кажется, то, что ты говоришь, вот ты пришел без слов и с какими-то минимальными словами, внутренне произносимыми, поговорил со святым Сергием. Ну вот оно общение. Вот с тобой человек разделил твои эмоции, стало легче, потому что так всегда бывает легче, когда с кем-то поделишься.
А давайте тогда продолжим еще эту тему. Я хотел рассказать про такую страшную жизненную ситуацию, которая бывает у некоторых, когда вот ты приезжаешь, например, к родителям, да, разговариваешь с ними о каких-то простых вещах, про это ты не хочешь говорить, они не поймут, про это ты не хочешь говорить, они забеспокоятся, и говоришь ты с ними о погоде, там, не знаю, об огороде, о чем-то таком, а внутри у тебя совершенно другие мысли, волнения, и ты совершенно другой волне. Может быть, у тебя там все даже хорошо, может быть, у тебя там все здорово, но это совершенно не имеет никакого общего с разговором. Вот когда у нас проблема такая, что дети поступают, сдают экзамены, а мы с Богом об этом не говорим, нет ли здесь такого же вот элемента? Почему ты не допускаешь Бога в свою жизнь, к своим бытовым вещам? Потому что ты персонаж вот той истории, которая запечатлена на иконе «Нечаянная радость», ты разбойник, который собрался молиться об успехе разбоя или какого-то иного греха, почему ты не просишь? Пошли, Господи, удачи моим детям, смотри, Господи, вот у моих детей вот так. Это же часть моей жизни, я ее проживаю.
Ну да. Я тоже, кстати, вот думал об этом, чего можно просить. Я помню, у меня когда сын после 9 класса там искал, подбирал себе школу, сменил несколько, и в итоге поступил, как нам казалось, в хорошую, ну, в принципе, так и оказалось в итоге. Туда даже экзамены приходилось сдавать. И я помню, я тогда молился: Господи, ну вот помоги ему, потому что я видел, как он туда хочет. И нам казалось, что это вот действительно ему поможет лучших результатов добиться, как-то развиваться хорошо. Но при этом добавлять к этой молитве слова, но, в принципе, как вот, Господи, ну как вот ты же лучше знаешь, как лучше, пусть будет по воле твоей, становилось значительно сложнее, потому что сразу внутри предполагается, что, ну, значит, может, и не надо, и может, и не поступит, может, и не попадет. И вот это добавлять, оно достаточно сложно. И, может быть, иногда поэтому ты начинаешь, лучше я вообще не буду просить, потому что а того ли ты просишь, а готов ли ты принять, если будет как-то иначе. И вот научиться говорить еще в молитве: Господи, я вот хотел бы вот так, но научи меня принять волю твою, если будет как-то иначе, чем дальше, тем сложнее. Вот как-то в отношении себя вроде не так сложно, а когда ты в отношении детей, и кажется, что вот, ну, им же надо, чтобы было все хорошо за них, уже становится все сложнее и сложнее. Не знаю, вот это как-то лично мой такой опыт.
Это вопрос доверия к Богу, на самом деле.
Да,
ты,
да.
Ну, я про себя сейчас говорю, да, вот ты молишься и как-то боишься, а вдруг он сейчас такое сделает, как бы ты не думаешь о том, что бы Бог ни сделал, все это обратится к лучшему.
Да, но пройти этот этап, который тебе сразу представляется, что на тебя снизвергнется, кажется.
Слушайте, это очень страшно, и такая вот молитва, на которой не всегда решаешься: Господи, все, что от тебя созижди, все, что не от тебя, разрушь. И так скажешь, и так: ай-яй-яй, что сейчас будет-то? Но у меня вот последние несколько раз, когда я говорила: Господи, возьми мою жизнь в свои руки, происходили такие замечательные события, что это тоже, может быть, не стоит уж прям так уж. Он рад нам помочь,
нет,
Господь.
Слушай, то, что ты сказал, меня наводит на очень такую какую-то для меня интересную мысль. Я как-то об этом так остро не думал. Но ведь действительно есть, вот, может быть, я сейчас дерзновенно или даже как-то там, не знаю, скажу, но есть разница все-таки. Ты просишь за, как бы про себя, за себя или за другого. И вот понятно, что про себя, ну, чуть-чуть легче сказать: Господи, там, да будет воля Твоя. Вот как ты скажешь, так и будет, потому что, ну, ты готов вот на себя эту ответственность взять. Что бы ни произошло, я там буду терпеть, не знаю, я приму и так далее. А ребенка, ну, хочет, чтобы он поступил. Ну, вот, ну, ему-то хочется, чтобы все было как у него хорошо. И, может быть, это вообще-то правильно, но вот как бы дерзновенно, не знаю, говорить Богу: Господи, нет, ну, вот... Ну вот пусть у него будет так, как он хочет. Вот пусть у него будет хорошо, чтобы ему было. Знаете, я все время вспоминаю, ну, какую-то меня поразившую в свое время историю, как святой праведный Иоанн Кронштадтский вот стоял, по-моему, на коленях рядом с больной девочкой, уже там умирающей, и молился, как рассказывают словами, что, Господи, я не встану, пока ты ее не исцелишь. Ну, понятно, что так, наверное, это что-то в этом есть и Потерякова в этой истории, и понятно, что так, наверное, дерзновенно может только святой говорить. Но что-то в этом есть. Вот за себя просить смиренно, Господи, вот как говорит молитва святителя Филарета, ты любишь меня больше, нежели я умею любить себя. И это очень утешительно. Вот. Но за други свои, что я буду вот упрашивать так упрашивать, пока не рухну. Хотя сказать это, конечно, сложнее, чем даже так
сделать. Ну, кстати, нужно закончить историю мою с сыном и школой, чтобы она так не подвисла. Он поступил.
Слава Богу.
Да,
слава
тогда в ту школу, которую мы хотели, мы очень радовались. Но интересно, что попал он в эту школу, но таким путем очень странным. Нам пришлось из одной школы уйти, в другой попасть в какую-то проблему. И ты понимаешь, что не пройдя вот этот путь, в ту школу он бы не попал. Ну, как бы всегда радостно смотреть на хорошие результаты через тернии к звездам, уже когда ты тернии прошел, но стоя перед терниями, говорить, что я сейчас туда пойду, всегда труднее.
В эфире наш еженедельный журнал. После небольшой паузы мы вернемся, дорогие друзья, не переключайтесь.
Журнал на радио «Вера». Радио «Вера» представляет. Журнал на радио «Вера».
В эфире наш еженедельный журнал, в студии ведущий «Радио Вера», моя коллега Наталья Лангаймер, я Константин Мацан. Гости сегодняшнего журнала Арсений Федоров, заместитель главного редактора «Радио Вера», и Алексей Соколов, исполнительный директор журнала «Фома». Наташа, с какой темой ты сегодня пришла?
Я тоже про отношения человека и Бога. У меня, знаете, последний месяц я сталкиваюсь с ситуацией общения со священническими семьями, которые говорят, что у нас вот на Пасху было 7 тысяч человек, причастников, 7 тысяч человек на Пасху. А пожертвования оставили, ну, так, что священникам не хватает зарплату заплатить. Тема скользкая, тема такая сложная, сразу у людей возникает, а почему мы должны церкви платить? А я вот как раз хотела предложить обсудить, должны ли мы что-то церкви, или церковь должна нам, когда мы приходим, требы выполнять все, там, не ставить ценники, нигде там за деньги ничего не делать, почему батюшка берет деньги в карман, кладет. Я помню свое искушение, когда я это первый раз увидела, я попросила молиться за папу, батюшка его крестил, потом папа через 40 дней умер, я пришла, значит, какую денежку дала, и он взял. И я тогда неверующий человек, думаю, ну как же так? А с другой стороны, ну, извините, а он должен что, вот воздухом питаться или как он? А он на машине дорогой ездит, но как бы он должен что, как по воздуху перемещаться? И вот просто пару слов сказать про то, что, ну, нет распределения, которым тоже миф ходит сверху вниз, что какой-то есть единый бюджет, который распределяется между церквями, что, наоборот, люди, которые эту церковь, ну, как бы создали, да, двадцатка людей, инициаторов, они должны содержать свою церковь. Церковь – это мы. И у меня вот сегодня тема про наши отношения с Богом. Вот та самая пресловутая десятина, которую то ли отменил Христос, то ли не отменил в Новом Завете, ветхозаветное установление – отдавать десятую часть своего дохода Богу. Вот к этому сейчас очень по-разному относятся. Но я вижу, как бы, вот эти семьи священников, у которых там нету на приходе дома притча. Вот недавно батюшка мне писал, я тебе показывала, Арсений, это сообщение, что они какой-то домик разваленный хотят купить, старенький, совсем рухлить, чтобы просто было, ну, где какие-то административные, там, сидели у них службы, да, хоть что-то при выходе из храма было, где ногу поставить, да, где присесть, поесть. Вот наше отношение к церкви, наше желание или нежелание вкладываться, жертвовать церкви, не помогать только близким, фондам, там, да, страждущим, а церкви. Вот как вы считаете, есть у нас такая культура вообще?
Я хочу подхватить быстро, потому что я вижу здесь два аспекта. Но первый – это действительно то, что есть часть людей, для которых приход – это действительно такое место, за которое они чувствуют свою ответственность. И они этим несут в такое дополнительное свое служение. Я помню, как мои родители в 90-е годы помогали восстановлению храма. И это для них было, ну, существенно важно. Вот часть действительно отношений с Богом – это заботиться о том месте, куда они приходят ему молиться. И это очень ярко проявлялось, вот как-то в 90-е особенно, сейчас тоже, конечно, есть. Это одна сторона. Mm-hmm. И, конечно, вот человек, который приходит регулярно в один и тот же храм, ну, как-то, наверное, должен задумываться о том, как здесь горит свет, за него же надо платить.
За него надо платить.
Да. Вот. И второй аспект – это вот та десятина и жертва, о которой ты упомянула. Я, кстати, в одном из подкастов журнала «Фома» в райсовете видел разговор священников наших любимых, отца Павла Великанова, отца Стефана Дмощи, отца Дмитрия
Борицкого.
Да, Борицкого и владыки Феоктиста. Вот они...
Наши отцы-евангелисты, как,
да,
мы их называем.
Да, они рассуждали о Аврааме, в чем была его святость, когда еще не было ни закона, ничего, в чем праведность Авраама, в том, что он доверился Богу. И в этом контексте они разговаривали о жертве. И отец Павел, как он любит, так с провокацией говорит, а зачем вообще эти жертвы? Почему нужно уничтожить что-то, чтобы Богу это отдать? Можно же кому-то пожертвовать, нищим, там, почему надо самое лучшее взять и уничтожить? Что это такое? И тогда ему ответили, так мне показалось очень интересно, что этим, в этом, в частности, была и праведность Авраама, доверять Богу настолько, что ты отдаешь ему то, что могло бы быть твоим пропитанием. И говоришь, Господи, я верю, что даже если я тебе это отдам, ты управишь со мной все хорошо. Так же, как и лепта-вдовица в Евангелии. Я никогда не мог понять, ну, в чем смысл, зачем, почему Бог сказал, что это хорошо, отдать все свое пропитание. Mm-hmm. Ну, как, в чем смысл? А вот именно в этом проявляется то доверие Богу, что я знаю, что если я тебе это отдам, то все равно со мной все будет хорошо. Ты же со мной, я в тебя верю. И вот это, научиться этому, я помню, что даже после просмотра этого подкаста я вдруг подумал, а вот я сейчас могу вот так взять и половину, какую-то часть своей зарплаты, которую я знаю, куда я должен распределить, у меня там все четко, это на репетитора, это на зубного, это на то, все расписано. Вот взять что-то, например, репетитора, и отдать, понимая, что все равно Господь как-то управит и не оставит.
И дальше как по тонкому льду получается.
Да. И я понял, что я не смогу. Mm-hmm. Вот я не смог это сделать тогда. Это нужно пройти какой-то путь. И, видимо, действительно, это уже какой-то уровень праведности, когда ты можешь отказаться. Но, опять же, это мы возвращаемся к тому, что мне кажется, что если бы я был один, отдать там свою зарплату и пожить на каком-то там быстрорастворимом продукте, я бы смог. Но почему я должен у детей это брать?
Знаешь, мне кажется, это очень важную вещь затрагиваешь. Я тоже в последнее время об этом думаю, но по поводу того, что а могу ли я сейчас сделать так же, вот, как Авраам? А может быть, не надо вот прямо сейчас конкретно тебе делать, как Авраам, потому что в чем как бы назидательность этого примера, как мне кажется, что такое возможно в принципе. Но наличие возможности еще не означает немедленность ее исполнения. Потому что, вот как любой такой большой принцип, у него всегда есть противоположный, не менее правильный принцип – это разумность.
Да, по силам.
И, ну, по силам, и как бы нет добродетели без рассуждения, да, и как, с одной стороны, вот там лепта-вдовицы, А с другой стороны, в том же Евангелии слова Христа, что какой военачальник, прежде чем идти куда-то войной, не посчитает свое войско, не меньше ли оно, чем у противника. То есть, ну, надо планировать и ко всему подходить здраво. Поэтому вот всегда такая вот, это то, что называется, диалектика есть.
Но вот этим здравым отношением очень легко себя оправдать.
Ну, да, конечно.
Я никому ничего не должен, потому что это мне нужно.
Потому что ни один принцип не будет полным без своей противоположности. Конечно. Вот если я как бы все, я здраво все коплю такой, да, я такая коробочка гоголевская, я все, значит, у меня все посчитано, это вот ты действительно на себя рассчитываешь и ни на что не готов ради Бога. Тогда, то есть если это превращается в крайность и в самодавлеющий принцип, он извращается, он перестает работать.
А потом что такое хорошо и что такое плохо? В предыдущей теме сейчас мы обсуждаем, что вот молиться за детей, чтобы у них все было хорошо. Я вот недавно поняла, что все, вот, все, что я считала для себя хорошо до недавнего времени, это не совсем хорошо было. То есть Господь управит, но будет ли это хорошо с нашей точки зрения? Я сейчас, может быть, банальные вещи говорю, которые для меня на каком-то новом уровне глубины открылись. Хорошо, я отдам деньги, которые на репетитор. Может быть, репетитора и не будет тогда. Ну, вот такое может случиться. А очень много ситуаций, когда Господь возвращал прямо с тарицей. Вот одну баночку меда пожертвовала на ковришку у меня знакомая, последнюю, Сибирь, дети могут заболеть, вот она отдает этот мед в ковришку на престольный праздник, и потом ее батюшке владыка говорит, чтоб подарить твоей матушке, во, бочонок, 5-литровый, значит, красивый бочонок меда ей возвращается. И так бывает, вот это действительно вопрос доверия, что Господь считает для нас хорошо.
Надо, наверное, вернуться к началу темы, потому что мы начали немножко не про отношения с Богом, а про отношения человека с церковью, как с вполне земным институтом. Вот обратите внимание, да? И как-то не допроговорили ее. Мне кажется, здесь тоже есть две проблемы. Во-первых, все-таки очень плохо большинство из нас понимает, даже людей церковных, приходящих в храм, что же там внутри вот этого церковного механизма. Как же так получается, что ты вот приходишь в воскресенье, а причастие... Есть священник на месте, он не болен, не прогулял службу. Для нас это фантастика вообще, чтобы священник не вышел. Как же это все так работает? Мы этого не понимаем. Наверное, в это надо немножечко глубже местами погружаться, или, если ты не готов к этому, относиться с доверием к тем людям, которые делают такое важное дело. А с другой стороны, вот мы знаем, что сейчас даже вот в разных странах мира разные отношения чисто экономические церкви. Мы знаем, что на Западе, например, до сих пор существуют страны, где сохраняется практика церковного налога. Вот ты говоришь, что ты католик, да, вот часть твоих налогов идет к католической церкви. У нас такой практики по понятным причинам историческим нет, и периодически же возникают вопросы, там, а давайте сделаем так же, или а давайте пусть государство содержит церковь, там, да, какой-нибудь закон, там, примем, еще что-то. На самом деле, мне кажется, что вот та сложная очень структура существования наших приходов, отношения внутри них, когда эти общины существуют, каждая по-своему, в каждой свои законы, в одной вот написаны ценники на самом деле на свечках, в другой написано рекомендованное пожертвование, в третьем еще что-то. Мне кажется, что вот давайте все унифицируем, вот прям вот, вот почему здесь вот так, а не по-другому. Не совсем правильный подход. Сейчас церковный организм, он существует так, как нужно нашему обществу, то, как оно к нему готово. А там тоже какая-то мудрость в священначале есть.
Кстати, да, я вот с тобой согласен. Я помню, меня в свое время очень запомнили слова одного священника московского, который говорит, ну, если мы церковь, мы храм, вот конкретно приход, это община, где все, вот, ну, все друзья, все свои, если мы семья в этом смысле, то, конечно, мы сразу убираем все ценники и оставляем, даже не указываем цен там ни на свечи, ни на записки, потому что, ну, какие ценники в семье? Я, с одной стороны, подумал, как это хорошо звучит, как это, опять же, высоко звучит. Но потом как бы стал просто об этом и размышлять, и как-то чуть узнавать дальше. Это священник из московского храма, сильно в центре города. А в центре Москвы, мы знаем, есть приходы, в которых, ну, не так много прихожан. Просто потому что храмах в центре много, да, и в центре не так много живет людей. Поэтому вот там, видимо, была, ну, не видимо, я практически в этом уверен, достаточно небольшая община при храме, в принципе, не пополняющаяся особенно новыми какими-то пришедшими людьми, в силу, не в силу какой-то плохой пасторской работы, замечательный был священник, а просто в силу географии и вот, ну, географии в первую очередь, да, и при таком приходе, конечно, священник может себе, наверное, позволить убрать все ценники и как бы рассчитывать на то, что все, там, все финансовые вопросы решаются по договоренности, потому что все всех знают. А дальше я воображаю себе вот храм, в который я хожу, да, храм Александра Невского при МГИМО, в, ну, скажем так, ну, не спальном районе, не совсем уж в спальном районе Москвы, но храм, где гигантское количество домов вокруг, где постоянно приходят новые люди, случайные захожане, где пастор постоянно обновляется, потому что это, ну, если угодно, спальный район, и просто очень много людей. При таком количестве людей, ну, ты не выстроишь, как мне кажется, вот эти моменты только на доверие. Поэтому приходится там и ценники ставить, и так далее. И в этом нет ничего плохого и страшного, потому что главное не в этом, а главное в том, как совершается служение на приходе, какая атмосфера, и как пастор общается с паствой. Ну, не знаю, меня ни разу не смущали ценники вот в храме, куда я хожу.
Знаете, самое главное, это, конечно, бороться с какими-то мифами, особенно внутри самих себя, потому что есть действительно самое поразительное огромное количество людей, которые считают, что храмы на вот этих свечках зарабатывают. А я для них еще большим шоком сейчас скажу, нет, дорогие друзья, не зарабатывают, зато я знаю очень много храмов, которые фактически выживают за счет того, что при них, например, торгуют пирожками, они наладили какую-то не в самом храме, а около. И можно, конечно, сказать, зачем вообще церковь этим занимается, это не ее дело. Ну, хорошо. Опять же, что
ну, и пирожки, и плюс мы еще собирали, действительно, общины скидывались на элементарно свет. Вот я про это хотела сказать.
Да, что-то. Такое тоже очень часто бывает.
Журнал на радио «Вера».
В эфире наш еженедельный журнал, в студии ведущий «Радио Вера» Наталья Лангамер, я Константин Мацар. Гости сегодняшнего журнала Арсений Федоров, заместитель главного редактора «Радио Вера», и Алексей Соколов, исполнительный директор журнала «Фома». Ну что, Леша, поговорим
о
прекрасном.
Милый, да.
Как говорится, быть можно отдельным человеком и думать о церковных пожертвованиях. Что ты сегодня хотел нам рассказать? Какую тему предлагаешь обсудить?
Ну, я всех поздравляю с днем рождения нашего дорогого Александра Сергеевича Пушкина, который, конечно, наше все, но мне кажется, что мы не всегда понимаем, что это значит. Во-первых, призываю всех отметить этот замечательный день тем, чтобы взять и что-то перечитать из того, что вы читали в школе.
Откупорить шампанского бутылку и перечесть «Женитьбу Фигаро». Или «Маленькие трагедии».
Да, или все что угодно. Или все что угодно. И просто-напросто вот по-новому взглянуть на тот текст, который, слава богу, всех нас заставили выучить в детстве, в длительном детстве, вплоть до 11 класса.
«Лукоморье, дуб зеленый».
А вот, слушай, вот ты никогда не задумывался, насколько это значимое стихотворение вообще? Вот на его примере просто, да? Ведь фактически Александр Сергеевич Пушкин вот этим простым стихотворением про лукоморье, которое нам кажется, ну, просто, ну, оно такое же, как вот, не знаю, там, картинки на стене, какие-то мультики там про детство, ну, русские сказки, да? Но ведь он просто открыл русские сказки Петербургу того времени. То, где они существовали, то культурное пространство народное и то культурное пространство, в котором жил Петербург, например, это два совершенно разных пространства. И если бы Александр Сергеевич Пушкин не сделал это тогда, не было бы у нас, возможно, никаких русских сказок в нашем сознании сейчас. Мы бы читали сказки братьев Гримм, мы бы читали какие-то восточные сказки, своих бы у нас просто не было. Да, был такой момент времени, когда у человечества не было элементарных вещей. Колеса, огня... Было время, когда у народов европейских не было своей народной традиции, ее открывали литераторы. А Александр Сергеевич Пушкин у нас работал за всех. Он у нас главный сказочник, он наш главный поэт, он наш созидатель языка. Он сейчас бы такую работу, наверное, целое министерство бы не проделало, какую Александр Сергеевич проделал с нашей культурой тогда. Не было бы никакого лукоморья, не было бы никаких русских сказок у нас.
Аминь.
Аминь. А что еще можно сказать об Александре
Сергеевиче? Что можно сказать, что еще прекрасная проза. Почему-то мы считаем, что он только поэт, а русский язык великолепно раскрывается еще и в его произведениях прозаических. Перечитать и попробовать говорить этим языком. Ну, вот я, кстати, в школе прочитав Евгения Онегина первый раз, какой-то класс седьмой, да, наверное, восьмой, я в порыве написала сочинение про Онегина и Татьяну в стихах, и мне казалось, что я сохраняю тот же стихотворный ритм, да, что вот это вот у меня все сложилось. Мне, правда, поставили три за ритм.
За грамотность.
И что-то, да, что-то такое в этой же сфере, за раскрытие темы. Ну, правда, в стихотворной форме раскрыть тему у меня не очень, может быть, получилось.
Но я бы не стал так делать, будучи педагогом. Может быть, я, конечно... Мне сейчас учителя запинают за это, но креативность, извините за англицизм, детей нужно поощрять.
Да, у нас снова прекрасный русский язык. Спасибо, Алексей.
А мы протянули долго, видите, без заимствований.
Да, да.
Ну, давайте про Александра Сергеевича, да. Мы все его тексты и все, что он сделал, наша проблема, я еще раз повторю, мы воспринимаем как должное. Вот хороший пример с лукоморьем. Поэтому мы на самом деле не понимаем, какое величайшее значение он все-таки имел для нашей культуры. Это не просто поэт, который написал вот эти вот стихотворения. У нас бы действительно не было бы литературы во многом, не было бы языка, по крайней мере, в том виде, который он есть, если бы не этот прекрасный человек. Чьим днем рождения мы сегодня всех поздравляем.
У нас, помню, на радио «Вера» был в гостях такой переводчик, американец, американский наш собрат Джулиан Лоуенфельд. Он очень любит русскую культуру, в частности, Пушкина, даже переводил Пушкина стихотворение на английский язык. И я его спрашивал, что вот, вернее, делился с ним, что у нас в школе неизбежно, да, когда Пушкина подробно преподают, его раскладывают на такие полочки, вот гражданская лирика Пушкина, любовная лирика Пушкина, там тема поэта и толпы в творчестве Пушкина и так далее. И в итоге у ребенка иногда вот не Пушкин Александр Сергеевич, а такой шкафчик с графами. И для научного изложения это неизбежно, но мы всегда говорим, что есть некоторое, это какое-то ограниченное представление о поэте, потому что, ну, в реальности стихи, да и проза, ну, воспринимаются как-то сердцем, интуитивно, в таком живом общении, перечитывании, да. Но когда я все этому рассказывал, он рассмеялся, сказал, что у нас также Шекспир преподают. Вот выходит. И действительно, я иногда даже лекции для детей по русской культуре, особенно по 19 веку, начинаю со слов, что нам не повезло. Потому что большое видится на расстоянии, чтобы оценить все величие русской литературы, и Пушкина, и Гоголя, и Достоевского, и Толстого, нужно иногда нам, вот русскоязычным людям, отодвинуться подальше, потому что мы это воспринимаем именно, как ты, Лёш, говоришь, как должное, нас немножко в школе это уже поддостало местами, и я почему об этом сейчас говорю, потому что сейчас на уже таком новом этапе, во взрослом возрасте, ну просто к Пушкину возвращаешься и перечитываешь вещи, которые в школе были как-то зачитанные по необходимости, и ты вдруг смотришь, и какие-то вещи для себя открываешь совершенно удивительные. Еще одно воспоминание такое, для меня очень значимое, про Пушкина. Я помню, в программе «Парсуна» как-то был гостем поэт Тимур Кибиров. И ведущий Владимир Легойда спросил его, ну вот кто ваш любимый поэт? Как бы это ни было странно, как бы, каким бы, казалось бы, таким банальным этот вопрос не звучал. И Кибиров говорит, я не буду оригинальничать, Пушкин. Ну, почему Пушкин? А вот он нормален. Вот мне эта мысль очень понравилась. Он нормальный. Вот он с молоду был молод, вовремя созрел, в юности чудил, там, не знаю, дружил с декабристами, в зрелости был лоялен там, царю, монархии и как-то успокоился. Вот не было в нем какого-то такого поэтического заламывания рук, не знаю, трагической, ну, знаете, такой романтической, трагической судьбы, там, какая-то поза, как у Байрона. Вот человек, вот он как-то вот такое, знаете, норма как не то, что какое-то среднее арифметическое, а вот, вот все есть.
Ну, прости, Костя, я вот никак не могу согласиться с фразой «не было у Пушкина романтическо-трагической судьбы».
Трагическая судьба, знаешь, я имею в виду, что... Нет, она была, безусловно, трагическая, его кончина. И знаешь, что я имею в виду, что... Ну вот для поэтов, вообще для творческих людей, очень свойственно и был, и остается вот из своих страданий делать какой-то такой культ и нести себя в какой-то позе и самолюбоваться собой и вот своей трагической судьбой. Вот мне кажется, мы в Пушкине это не читаем. Вот последнее, сейчас я слово передам. У Блока есть такое выражение: мы все живем с веселым именем Пушкина на устах. Вот мне кажется, это очень точное выражение. Какая-то есть вот легкость, веселость, но вот такая неповерхностная, а вот человек, который живет и живет.
А знаете, я была очень удивлена, еще помню, когда готовилась, наверное, к поступлению на журфак, и услышала на одной из лекций, что Пушкин никогда не писал в состоянии влюбленности. То есть он сначала должен был отболеть, почему, может быть, и нет вот этой пронзительной боли, а потом уже писать. Для него это были два разных состояния.
Боль-то может есть, нет самолюбования.
Ну вот да, но он не в моменте писал.
Смакования своей депрессии, как бы сегодня сказали.
Да,
он
да.
это переболел немножечко. Вот тот же самый байронический вот этот период, в котором прекрасный наш Михаил Юрьевич Лермонтов, мы будем откровенны, подзастрял, например, в своем творчестве.
Да.
Это никак не умаляет его значения, просто возвышает Пушкина над остальным, он очень хорошо это заметен. Он все время двигался вперед, вот, и будем надеяться, что его жизнь была не напрасной и для его личного духовного роста, потому что, к сожалению... Я понимаю, о чем говорит Кибиров. Очень часто нам достается наследие великое литературное, созданное человеком, который принес в жертву собственную жизнь и душу за это.
А, кстати, вы знаете же про эту прекрасную переписку, которая меня тоже потрясла, с митрополитом Филаретом Пушкина.
Конечно.
И меня тогда удивило, когда я узнала, кстати, только вот церковившись я об этом узнала, как Пушкин отреагировал на письмо, да, которое ему написал митрополит. Он же принял, ну, как бы с покаянием, да, это, ну, я напомню, да, его слова были: «Дар напрасный, дар случайный, жизнь зачем ты мне дана, или зачем судьбою тайной ты на казнь обречена». И ответил ему митрополит, что не напрасно, не случайно дана нам жизнь Богом, я не помню стихотворную форму, и Пушкин, вот кто-то говорил с покаянием, кто-то с потрясением отреагировал на эти слова, и это был верующий человек, который тоже искал Бога, и здесь тоже нам урок от Пушкина, такого вот отношения к наставлению, ну, я для себя так это восприняла.
При этом меня поразил факт, когда я узнал, что ну, в каком-то письме, таком уже достаточно взрослом, ну, просто когда люди уже взрослые пишут письма друг другу, Пушкин признается кому-то из корреспондентов, что вот тут читал Евангелие, с интересом открываю для себя эту книгу, оказывается, там вот столько всего. Ну, то есть, как бы человек до какого-то достаточно сознательного возраста рос там в русской культуре, говорил на русском языке, там посещал церковь, но не встречался с Евангелием. Это тоже такой вот некий факт, ну просто вот он на своем месте стоит, что человек менялся и тоже своим путем шел. Не знаю, у меня вот есть одно, ну не то что одно, когда не то что одно любимое стихотворение. Вот у Цветаева есть такой «Мой Пушкин», да, и понятно, что у каждого какой-то свой Пушкин, но вот если мы говорим про тему как-то Пушкин и вера, да, то я вот очень-очень люблю стихотворение из «Пиндемонте», потому что это про внутреннюю свободу, которая, конечно, по сути своей есть свобода вот быть с Богом. Если над тобой Бог главный, то все остальные земные инстанции, они так или иначе имеют власть лишь ситуативную, относительную. И вот когда меня спрашивают, а что такое ваш Пушкин или там твой Пушкин, я всегда читаю «Пиндемонте», и, можно, я его все-таки прочитаю под занавес нашей программы, потому что не могу о себе в удовольствие отказать, чтобы в этот прекрасный день этого не сделать. И это уже поздний Пушкин, 36-й год, это важно. «Недорого ценю я громкие права, от коих ни одна кружится голова. Я не ропщу о том, что отказали боги мне в сладкой участи оспоривать налоги или мешать царям друг с другом воевать. И мало горе мне, свободно ли печать, морочит Олухов, или чуткая цензура в журнальных замыслах стесняет балагура. Все это, видите ли, слова, 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 иные, лучшие мне дороги права, иная, лучшая, потребна мне свобода. Зависеть от царя, зависеть от народа, не все ли нам равно, Бог с ними? никому отчета не давать, себе лишь самому служить и угождать, для власти, для ливреи, не гнуть ни совести, ни помыслов, ни шеи, по прихоти своей скитаться здесь и там, девясь божественной природы, красотам и пред созданиями искусства и вдохновения, трепеща радостно в восторгах умиления. Вот счастье, вот права. Спасибо, дорогие друзья, за этот журнал. Ровно через неделю мы продолжим листать наш еженедельный журнал. А сегодня в студии были ведущие «Радио Вера», моя дорогая коллега Наталья Лангамер, я Константин Мацан. Гости сегодняшнего журнала – Алексей Соколов, исполнительный директор журнала «Фома», и Арсений Федоров, заместитель главного редактора «Радио Вера». До свидания, дорогие друзья. Спасибо, что были в этот час с нами. До новых встреч.
Всего доброго.
До свидания. До свидания. Наслаждайтесь летом.
С наступающим праздником Троицы.
Журнал на «Радио Вера».